Меня зовут Светлана Петрова, я работаю в Московской организации РОНА номер 1. И сегодня я прочту вам очередную лекцию. Наша сегодняшняя лекция будет называться «Как отыскать свою вторую половинку». У всех она есть здесь присутствующих. Не нашлась еще, да? Окей, ну тогда постараемся что-то с этим сделать. Смотрите, человек идет по жизни, и человек смотрит на окружающих людей, и человек думает о том, как он будет жить, да, для чего он живет. Что он делает? Сначала он определяется сам, кто он есть такой, да? Чем он занимается, чего ему хочет. И потом он начинает смотреть на мир в поисках того человека, который будет помощником и союзником ему в тех делах, которые он делает. Поэтому первое, что вы должны определить для себя, когда вы ищете свою вторую половину, а кто же вы-то такой есть на самом деле? Понимаете? То есть это первое, с чем вы должны разобраться. Как вы найдете половину, если вы не знаете, к чему эту половину искать? Понятно? То есть если я сам еще не знаю, где я хочу жить, что я хочу делать, какие фильмы мне нравятся, какие люди мне нравятся, да, именно мне, что я из себя представляю сам, да, какой работой я хочу заниматься, ну, насколько я буду занят на своей работе, то мне очень трудно найти человека, который со мной все это готов будет разделить. Что он со мной будет разделять? То я сам еще не знаю. Когда мы хотим найти другого человека, нам надо самим определиться, что же мы из себя представляем. Чтобы знать уже, с чем мы к другому человеку идем. Какая она, половинка? Если мы не можем себе самого себя представить никаким образом, то нам, конечно же, очень будет сложно что-то для себя подобрать. Вот мы еще не определились, хотим мы вообще серьезную жизнь вести, работать на какого-нибудь дядю в какой-нибудь солидной конторе, или хотим мы автостопом по планете путешествовать. Ну, тяжело нам еще определиться, как-то мы еще не решили. Какого человека мы будем искать? Готового сидеть рядом с нами, готовить нам ужин, или готового лазить с нами черти знает где? Понимаете? Если мы не определились сами, чего мы хотим, сами понимаете, да, половина не находится. Поэтому первым шагом на пути к поиску своей второй половинки надо определить, кто же ты есть сам на самом деле. Надо посмотреть, на что ты способен. Надо, может быть, разобраться при помощи процессинга с самим собой. Надо, может быть, узнать лучше сначала самого себя. Понимаете? Если у нас на душе не все в порядке, если у нас на душе кошки скребут, если у нас осталась куча всяких недоделанных дел, куча всяких незаконченных циклов и куча сомнений, то половинка наша, наверное, не найдется. Почему? Да потому что нам некогда обратить внимание ни на что, кроме самого себя. Люди самодостаточные значительно легче находят вторую половину. Почему-то. Хотя, казалось бы, она не так сильно им нужна. Когда мы пытаемся при помощи второго человека решить какие-то свои внутренние проблемы, то это дело у нас с большим трудом проходит. Кого бы мы ни находили, проблема-то не в них, а проблема у нас внутри. И мало того, второй человек не находится чаще всего, если у человека внутри проблемы. А почему? А хотелось бы вам самим быть решением внутренних проблем для другого человека. Кому хочется, поднимите руку. Ни одной не вижу. Понимаете, да? Когда человеку хочется решать свои проблемы и справляться с чем-то внутри себя, и он для этого ищет другого, он никогда ничего хорошего не найдет. Тот другой будет смотреть на него и думать, господи, какой же он зануда, только о себе думает. И тот другой может вообще в его жизни не появиться. Значит, первое, что мы делаем, определяемся, кто же мы есть такие и чего же мы от этой жизни хотим. Действительно ли мы музыкант, или художник, или аудитор, или фотограф, или поэт, или чернорабочий, или, я не знаю, капитан дальнего плавания, да, или преподаватель. В общем, мы что-то хотим определить для себя. Или мы домохозяйка, которая готова сидеть дома, ждать спокойно, не устраивать истерик, не закатывать концертов каких-то ненужных из-за того, что вторая наша половина, ну, как бы замещает нас, помогает нам и работает большое количество времени где-то там вдалеке от дома. Понимаете? И вот когда с этим мы определились, когда мы в самом себе нас навели хоть какой-то порядок, когда мы выстроили хоть что-то у себя внутри, да, то тогда можно двигаться дальше. Тогда можно посмотреть вокруг и определить, а куда наша вторая половина в нашей жизни может прийти. Понимаете? А когда наша жизнь – это нескончаемые дела, когда у нас нет места никакого, когда в нашей комнате бардак и все перевернуто вверх дном, когда мы не можем самому себе там найти место на кровати, то тогда вторая половина наша к нам не придет. Ей просто негде там задержаться. Понимаете? Там должно быть хоть какое-то место для другого человека в нашей жизни. И это место надо освободить. Если мы очень заняты нашим интернетом, нашими сайтами знакомства, нашими делами очень серьезными и важными, то второму человеку просто нет места в нашей жизни. И если мы действительно хотим, чтобы в нашей жизни кто-то появился, надо для этого человека освободить в нашей жизни место. Хотя бы один стул, на который мы можем этого человека посадить и поговорить с ним, если он появится. Но этот стул надо освободить от наших шмоток. И тогда, возможно, кто-нибудь согласится к нам прийти. Если этому человеку прийти совершенно некуда, естественно, он туда не войдет, да вы и сами его не впустите. Совершенно милый молодой человек проводил меня до дому. Мне бы взять его и пригласить на чашку кофе, но я не могу. У меня дома на столе крысы насрали. Я извиняюсь. Таракан из потолка валится. Чашки ни одной чистой нет. Все это делать, как-то приводить в порядок при молодом человеке, ну, я, конечно, не настолько я сильна в этом еще. И он еще не настолько в меня влюблен, что сможет все это спокойно воспринять. Да? То есть и вам будет это неудобно, и другой человек почувствует себя, ну, как незваный гость, который хуже татарина. Когда в вашей жизни появится место для этого человека, возможно, тогда кто-нибудь туда начнет заглядывать. И тогда вы уже сможете смотреть, тот ли это человек, который вам подходит, или не тот. У меня был один очень мудрый знакомый. Он сказал мне фразу потрясающую, которую можно, наверное, применять в любых обстоятельствах. Он сказал мне: «Стань тем, у кого это уже есть». Я сначала не очень все это поняла, фыркнула: «Да, все понятно, ну да, к саентологии это не имеет никакого отношения». И как-то все это так, это все нехорошо, как-то все не так. А потом я задумалась, да? А что делает тот человек? Какой он тот человек, у которого это уже есть? И я посмотрела. Вот, например, у меня есть собака. А я на работе с утра до вечера, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, например. И куда эта собака в моей жизни поместится? И у меня на полу ковры с длинным ворсом, и как я из них буду вычесывать эту собачью шерсть. И у меня висят связки копченой рыбы над батареей, и ведь эта же собака все это погрызет. И в таком случае надо освободить и подготовить место, так как будто это было бы уже в вашей жизни. Выделить 2 часа вечером на прогулку с собакой, перевесить воблу повыше, смотать ковер хотя бы в одной комнате. И таким образом подготовить место и стать тем, кто может уже себе позволить обладать чем-то. Да? То есть быть тем, у кого это уже есть, значит делать что-то, что делает тот человек, который это имеет. Это понятно? Хорошо. И когда мы таким образом приготовили место для другого человека, для своей второй половинки, нам надо посмотреть, а кем это место занято у нас. Очень часто бывает так, что мы продолжаем ждать и продолжаем как бы поддерживать линию с тем человеком, с которым у нас уже были какие-то отношения. Понимаете? Вот я все еще со своим бывшим человеком переписываюсь, перезваниваюсь, жду, когда он придет, жду, когда он появится. А он уже не появится больше. У него уже там что-то свое, он уже совершенно ясно, что не моя половина. Но продолжение этих отношений все еще висит надо мной. И я еще не освободила место для кого-то другого. Даже если я физически в своей квартире выдвинула место для другого человека, то в своей жизни я продолжаю зависать на том человеке или на тех людях, которые у меня до этого были. Понимаете? Я продолжаю ждать кого-то, кого я уже не дождусь. И это место в моей жизни на самом деле занято. И никто туда не придет. Потому что, хотя оно вроде как пустует, но его реально нету. У меня остались недоговоренные разговоры с тем человеком. У меня остались недоделанные дела с тем человеком. У меня остались невыясненные какие-то отношения с тем человеком. У меня остались какие-то эмоции по поводу того человека. И все эти штуки я очень чаще всего буду переносить на того человека, который войдет в мою жизнь. А это совсем другой человек. И мало кому понравится, когда его встречают как предыдущего человека, как человека, которым он не является. То есть для того, чтобы кто-то вошел ко мне в жизнь, я должна закончить все старые свои циклы с другими людьми. Позвонить, поговорить, поставить все точки над «и», убедиться, что я действительно все это закончила для самой себя. И когда я это сделаю, да, то тогда я могу ждать в свою жизнь другого человека. И тогда этот другой человек, скорее всего, в моей жизни появится. И это будет такой человек, которого я хочу. Почему? Потому что я знаю, кто я. Я знаю, чем я занимаюсь. Я знаю, сколько я готова времени выделять на свою семейную жизнь, на свою вторую половину. Я знаю, что на это время и на это место никто не претендует. Ни вовне, ни в моей душе. И, естественно, в этом месте тут же образуется что-нибудь, очень похожее на то, что я хочу. Таким образом это работает. Ну, в общем, по лекции все. Задавайте вопросы.
Если человек считает, что вот ему, ну, нашел то, что ему надо, а отношения не складываются, то складываются, то не складываются, то складываются, то не складываются, то такие колебания.
Ну, первое, что нужно сделать, посмотреть, все ли предыдущие условия выполнены. Есть ли место, куда этот человек может войти? Разобрался ли другой человек с прежними циклами? Разобрался ли этот человек сам с собой? Ну, тот, кто хочет, чтобы отношения сложились. И когда это все будет сделано, после этого можно уже применять синтологические техники для улучшения отношений с другим человеком. Улучшать треугольник АРО – affinity, реальность, общение. Начинать общаться. Начинать создавать общую реальность с этим человеком. Вследствие этого affinity повышается. Начинать показывать этому человеку, что он вам нужен, что он вам не безразличен, что он приносит в вашу жизнь что-то хорошее. Есть такая лекция «Как сделать, чтобы вас любили». Она очень простая. Там есть определение любви. Любовь – это когда счастье любимого человека становится непременным условием вашего собственного счастья. И если мы будем показывать тому человеку, что его действия делают нас счастливее, его присутствие делает нас счастливее, то это начнет срабатывать. Он начнет нас больше и больше любить. Понимаете, это работает в обе стороны. Заставьте другого человека почувствовать, что он делает вас счастливым, и он будет значительно лучше к вам относиться. Affinity возрастает, соответственно, у вас новые горизонты для новых поисков реальности, новые темы для общения. Вы будете проводить времени вместе больше и больше, он потихонечку заползет в вашу жизнь. Как это сделать? Как показать человеку, что он приносит вам счастье? Одобряйте то, что он делает. Радуйтесь тому, что он делает. Не требуйте от него того, чего он сделать не может. Не показывайте ему, что вы сильно расстроены тем, что он не сделал. Потому что, как Толстой у нас сказал, мы любим людей за то хорошее, что мы им сделали, и ненавидим за то плохое, что мы им причинили. Понимаете? Если он должен был что-то для вас сделать и не делает, то он будет нас не любить ровно на эту тему. Понимаете? Когда у вас все готово к тому, чтобы этот человек пришел, начинайте строить с ним отношения. Начинайте налаживать с ним контакт. Начинайте показывать ему, что он вас очень радует тем, что он есть, тем, что он делает, тем вниманием, которое он проявляет к вам. Показывайте это. Не бойтесь этого показать. И когда вы будете человеку это показывать, человек будет относиться к вам лучше, лучше и лучше. Еще вопрос?
Ну, есть такой вопрос. Если занимаешься, разбираешься самим собой, ну, в цикле находишься, то начинает делаться более реально вторая динамика. Тело просит вторую динамику. Но ты на моральном таком духовном уровне пока еще разбираешься с собой. Как бы это с телом разобраться на этот период там? Потому что он бывает и год, и два.
Существует несколько способов разбирательства с телом. Один из способов разбирательства с телом, я извиняюсь, иногда происходит в ванной. Второй из способов разбирательства с телом происходит, когда вы занимаетесь спортом, всяческими другими полезными общественными деятельностями. И еще, когда вы ищете именно вторую половину, вы ищете себе спутника на всю жизнь. Я так понимаю. Так?
Да.
Вторая половина — это спутник на всю жизнь. Если рядом с вами кто-то, кто до сих пор так еще и не определился, чего же он сам-то тоже хочет, и который вам почему-то нравится, и вы ему почему-то тоже не безразличны, то, соблюдая все предосторожности, которые следует соблюдать, да, можно на некоторое время попробовать эту тему как-то между собой уладить. Понимаете? Но это только тогда, когда и вы, и другой человек, если вы не готовы еще к каким-то серьезным отношениям, когда вы и другой человек точно определяете, что это не навсегда, это ненадолго, это только потому, что и вам, и этому человеку этого хочется.
Тогда еще один вопрос появился. А вдруг решишь, что ты вот такой, ну вот первая часть разбирательства, что ты такой, хочешь вести такую какую-то жизнь. Если выбираешь вторую половину, соответственно, на всю жизнь, то получается, что это решение тоже выбирается один раз и на всю жизнь. А вдруг как-то планируешь, что сейчас вот так, там, например, лет 5 хочешь прожить, а потом по-другому. То есть можно выбирать спутника жизни, например, на ближайшие 10 лет, а не сразу на всю жизнь.
Ну, если вы детей при этом не заводите, то тогда да, можно. А так чаще всего и бывает. Вы посмотрите на семьи, которые вокруг вас, люди меняются. И через 5-7 лет это уже совершенно другие люди. Некоторые пары действительно счастливо живут всю жизнь. Видимо, они определились. А некоторые пары через 5-7 лет начинают распадаться. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, у них изменились отношения. Ну, портятся отношения, мы сами знаем, по каким причинам. Люди начинают друг другу делать хуже, чем они могут делать. Люди начинают это скрывать, люди начинают утаивать друг от друга информацию, соответственно, отношения падают. И вторая причина – люди меняются сильно за это время. И они понимают, что рядом с ними не тот человек, с которым они хотели бы быть сейчас. И это тоже можно решить. Потому что другой человек, который находится рядом с вами, он тоже меняется. Если у вас достаточно много было точек соприкосновения с самого начала, то вы можете меняться в одну сторону. Например, в молодости колесили по стране. В старости уже немножко ножки не такие резвые становятся. Почему бы не посидеть? Понимаете? Если вы занимаетесь общим делом, если вы поддерживаете друг друга в этом деле, то, меняясь в лучшую сторону, вы можете помочь поменяться в лучшую сторону тому, с кем вы создаете семью. Почему вам не поменяться вместе? Может быть и такое. Так что, если вы достаточно много нашли общего с другим человеком, то вы можете продолжать поиск этого общего вести и дальше. Вот у вас есть какой-то набор чего-то, что вам нравится. Есть что-то, что вам не нравится. И это ваша реальность. Есть какие-то вещи, которые вам совершенно безразличны. Они вас не интересуют. Это тоже ваша реальность. А у другого человека есть тоже набор вещей, которые ему нравятся, которые ему не нравятся и которые ему безразличны. Вот я люблю слушать музыку. Люблю читать книги. Люблю играть на компьютере. Люблю ходить в театр. И все это мне нравится. Вот есть другой человек. Он любит ходить на футбол. Он любит ходить в походы. Он любит музыку. Он любит играть на компьютере. Понимаете? У нас есть какие-то общие темы. Вот в данном случае это музыка и компьютер. Хорошо еще, если нам одно и то же нравится. И эти общие темы нас сближают. Но если мы будем достаточно хорошо друг к другу относиться, если мы будем много общаться, через некоторое время этих тем может стать больше. Меня могут заинтересовать его походы. Его может заинтересовать мой театр. И мы можем найти еще много чего, что мы можем делать вместе. Если мы увеличим нашу реальность на реальность другого человека, то мы от этого только выигрываем. Понимаете? Мы захватываем все больше и больше реальности для самих себя. И, соответственно, реальность другого человека тоже попадает в нашу реальность. Вот так это происходит. Еще вопросы?
А вот среди парасаентологов, когда люди вступают в отношения с второй динамикой, создают семью, но сами еще двигаются по мосту дальше. Очень часто у них меняются цели, глобальные цели вообще по жизни. Как? Ведь есть вариант, что они решат. Цели несовместимы. Один играет здесь, другой в другом месте.
Да, есть такой вариант.
А дети есть?
Да, есть дети.
И надо продолжать. Сотрудничество какое-то именно. Хотя бы в части дети.
В части дети, конечно, сотрудничество надо продолжать. Это так. Но если два человека живут рядом и видеть друг друга не могут уже больше, хотя это сложно, конечно, если человек достаточно высоко продвинулся, ему сложно бывает в такую ситуацию влезть, чтобы уже не хотеть видеть даже другого человека. Но бывает и такое, что люди понимают, что у них совершенно разные цели. И детям от того, что они вместе находятся, не лучше становится, а только хуже. Потому что видеть рядом с собой двух несчастных людей значительно хуже, чем видеть по очереди двух счастливых людей. Когда родители расходятся, но поддерживают хорошие отношения, когда они не настраивают детей друг против друга, когда они дают возможность детям общаться с обоими родителями, когда все это есть, то дети не так страдают, как если бы они были в семье, где родители очень несчастливы. То, что у родителей плохие отношения, от детей все равно не скроется. Никак не скроется. Это все равно на них вливается. И это они видят каждый день, и это у них каждый день перед глазами. В таком случае лучше это закончить, но дать возможность детям быть детьми каждого из родителей.
То есть в отношении детей продолжается общее дело, называемая вторая динамика, а в отношении между двумя половинками уже отношения группы, то есть поддержка друг друга на этом уровне и, собственно, игры со своими другими, которые, скорее всего, будут половинками, так?
На мой взгляд, это так. Это не абсолютная истина, но, как я вижу, это наиболее правильное решение вот таких ситуаций. Потому что находиться рядом с человеком, который несчастен, который кого-то терпит, который вынужден находиться не там, где он хочет находиться, очень неприятно. Те дети, которые жили в такой семье, наверное, меня поймут. Был у кого-нибудь такой опыт? Окей.
То есть это нормальная ситуация, когда просто меняются цели, меняются пары, меняются игры. То есть дальше идешь по жизни просто. Имея в виду, что это такая реальность.
Я не знаю, нормальная ли эта ситуация, потому что если они сошлись когда-то, то значит, они зачем-то сошлись. У них было что-то общее. Почему бы не поддержать и в хорошем состоянии не сохранять это общее? Но если ситуация такова, что вместе они жить уже ну никак не могут, им этого очень не хочется, то делать это ради детей не стоит. Вы хотели бы, чтобы кто-нибудь жертвовал собой ради вас? Исключительно для того, чтобы у вас было даже не хорошо, а все в порядке. Вам бы это понравилось?
Нет, это ощущается сильно.
Это сильно ощущается, это так. В семье это очень сильно ощущается. Один из родителей чувствует себя привязанным к детям, дети становятся ему, в общем-то, некоторой помехой. Что бы он себе при этом ни говорил, если он вынужден находиться в каком-то месте из-за детей, он чувствует себя некомфортно при этом. Выражается это на детях или удается ему достаточно хорошо это прятать, но это все равно чувствуется.
Ясно, спасибо.
Пожалуйста. Еще вопросы? Ну хорошо, раз все так хорошо разобрались, тогда на сегодня все. Спасибо.